В этой обстановке не оставалось ни должностей, ни званий, ни окладов, ничего приобретенного, ничего из того, что ценилось там, за дверями палаты. Я проверил себя. Может быть, мы приписываем ему многое, потому что знаем, кто он. Оказалось, что и здесь, в этой палате, больные, понятия не имея, кто такой Зубр, откуда он, чем знаменит, признали его старшинство, его превосходство. Я рассказывал ему новости, когда вдруг луч зимнего солнца сбоку высветил его заросшую шею, уголок глаза, прикрытый морщинистым веком, седые космы его шевелюры, непривычный ракурс. Световая вспышка позволили увидеть нечто скрытое. Это был не возраст, не престарелость, а древность. Существо из другой эпохи, архаичное, чудом уцелевшее до наших дней. Он был из той поры, когда стада зубров еще бродили в урочищах Кавказа и горах Гарца. Экземпляр давно вымершего вида. Диковина вроде живой кистеперой рыбы целоканта, которую все считали вымершей 70 миллионов лет назад. Армянский художник запечатлел эту допотопность, возможно, даже не сознавая того. Мы все ходили вокруг да около, а он выразил то, что не давалось нам. Художники бывают провидцами. Перелистывая альбом рисунков Леонида Пастернака, я обратил внимание на портреты двух его сыновей, Александра и Бориса. Два симпатичных мальчика, нарисованных отцом с любовью, и как явственно отличие облика Бориса, отмеченного печатью гения. В этой случайной городской больнице, лишенной привилегий в общей палате, он выглядел еще трагичнее и величественнее. Античный герой, римский император в изгнании, король Лир в рубище. Разная такая ерундовина лезла в голову. А еще протопоп Аввакум, которого Зубр чрезвычайно чтил, цитировал и приписывал ему свои собственные изречения для пущего авторитета. «Вернемся на первые, как говаривал протопоп Аввакум, и посмотрим, почему же сие важно в-пятых, и увидим, что в-пятых сие вовсе и не важно». Тощие подушки и горелая каша, и хрип в груди были не важны. А важно было то, что он только что вычитал в английской книжке «Жизнь после жизни». Рассказы вернувшихся оттуда, после реанимации, тех, кто побывал на том берегу, заглянул за порог бытия. Вся мощь его ума, его знаний, беспомощно застревала перед глухой стеной, в которую упирался конец жизни. Что там? Есть там что-нибудь или же нет? Куда же девается душа, сознание, мое «я»? Луч погас. Видение пропало. Передо мной был снова хрипящий, надсадно кашляющий больной, который болеть не умел, потому что болел редко и оттого болел тяжело. Ощущение бренности, растущей непрочности его пребывания среди нас встревожило меня, пожалуй, впервые. До этой минуты он казался бессмертным, как Нева, как Уральские горы, как статуи римских консулов, что стоят в Эрмитаже. Цепь имела конец. Другой конец ее уходил в неведомые нам 20-е, 30-е годы, в гражданскую войну, в Московский университет времен Лебедева и Тимирязева, тянулся и далее в 19 век, и даже в 18-й, во времена Екатерины. Он был живым, ощутимым звеном этой цепи времен, казалось, оборванной навсегда, но вот найденной, еще живой. Вот тогда я решил записать его рассказы, сохранить, запрятать в кассеты, в рукописи, хотя бы остатки того, что до сих пор транжирили в трепе с ним у костров, в застолье, в бестолковых расспросах. С этого дня я стал записывать. Глава вторая. На перроне Казанского вокзала в морозный день 1956 года собралось довольно много встречающих. Большинство из них были знакомы, поскольку все они были коренные москвичи, связанные университетом, кафедрами, домами, общими приятелями. Встречать Зубра пришли не только биологи. Были тут и физики, и филологи, и моряки, прежде всего друзья по поколению. явились почему-то семьями с детьми, чтобы показать им его, того самого, о котором